продолжении эфира напомню, что работает у нас телефон 495-95-95-91-2. Сейчас поговорим о политике, о международной политике. На связи со студией заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и начнем, пожалуй, наш разговор с договора о стратегических наступательных вооружениях. Его еще называют СНВ-3. Так вот, в США готовы вернуться к переговорам с Россией о соглашении, но считают, что в России, ну, в Москве, в частности, должны обсудить этот вопрос. Москва должна проявить добрую волю в контексте ситуации на Украине. Знаете, мне представляется, что это некая такая манипуляция. Мы готовы рассмотреть этот вопрос, мы готовы приступить к его обсуждению, но вот вы должны сделать вот это и вот это. Как вы думаете, действительно Белый дом к такой манипуляции прибегает?
Ну, безусловно, уже не говоря о том, что вот все разговоры о сокращении вооружений, ну, грубо говоря, это, ну, своего рода разводка, применяемая США по отношению к России. Мы прекрасно помним предыдущие ситуации, когда у самих американцев не особенно было то желание сокращать собственные вооружения, сокращала в основном Россия. То есть на самом-то деле шла игра в одни ворота, и в данный момент мне кажется, что причина происходящего совершенно ясна. То есть американские политические элиты наконец-то заметили, что мир становится, да уже, в общем-то, стал многополярным, что существует три полюса мировой геополитики, то есть США, а также Россия и Китай, где и США является только одним из полюсов. И срочно нужно что-то сделать, чтобы попытаться хотя бы качнуть ситуацию в свою сторону. Ну вот в данном случае, по их мнению, это мог бы стать договор СНВ-3. Ну и заодно попытаться прокачать ситуацию с Украиной.
Знаете, но все-таки договор будет действовать до 2026 года, да, если мне не изменяет память. И если так, то тогда не слишком ли рано эти разговоры начинаются? Или как раз сейчас, в принципе, нужно вести обсуждение о том, чтобы его продлевать, этот договор?
Ну, они пытаются его использовать как инструмент давления на Россию. То есть думают таким образом остановить нашу специальную военную операцию, проявляя при этом... ну, достаточную наивность, но, видимо, просто вот старческий маразм, он оказался заразным, и состояние Байдена, оно продлилось на многих других представителей политической элиты США.
Может, пусть они лучше перестанут Украину оружием снабжать и выделять всевозможные средства для наемников, и тогда есть смысл, а не манипулировать и говорить о том, что давайте мы пересмотрим, но вы вот сделайте вот это.
Ну, понимаете, у них задача максимально ослабить Россию, причем не сейчас, вот в этом моменте, а в принципе. Они этим занимаются, ну, долгие годы. Они разрушили Советский Союз. Они сейчас поняли, что Россия действительно представляет угрозу для их доминации в мире. Я подчеркну, именно для их доминации государству США мы совершенно не угрожаем. Вот. И именно для этого они продлевают агонию Киева, и именно для этого пытаются нас втянуть в очередной договор СНВ-3, чтобы мы опять, как когда-то, самозабвенно уничтожали свои вооружения. При том, что сами они, по большому счету, ничего особенно там не сокращают. То есть какие-то старые образцы, которые они уничтожают, продолжая производить новые, но это просто смешно.
Давайте теперь поговорим о турбинах, точнее, об одной турбине, которая вот зависла в Германии и все никак к нам не отправится. Но вот 3 августа оборудование лично осмотрел канцлер Олаф Шольц. Я когда эту новость прочитал, и, собственно, там дальше говорится о том, что «Газпром» заявил о невозможности возвращения двигателя для «Северного потока» из Германии в Россию по причине санкций в отношении Москвы. Там Герхард Шрёдер по этому поводу высказался и так далее. Но меня в большей степени заинтересовала вот эта формулировка, что осмотрел канцлер Олаф Шольц. А Олаф Шольц вообще, ну, хорошо, смотри, он что, инженер? Или он может с технической точки зрения сказать, вот она готова, она пригодна? Это как-то, вот опять, на какой-то политический пиар такой похоже, на какой-то ход такой. Вот просто осмотрел, и вот Шольц считает, что турбина отремонтирована, пригодна. Давайте об этом поговорим.
Ну, вы знаете, акт осмотра Шольцем турбины действительно по большому счету ни на что не влияет, потому что, ну да, технически вряд ли он может оценить ее состояние. Тут показательно немножко другое, что, в общем-то, история с турбиной очень ярко и наглядно демонстрирует то, как Европа, в общем-то, находясь в подчиненном по отношению к США положении, в общем-то, становится жертвой, по большому счету, вот, вводимых санкций. То есть мы понимаем прекрасно, что эти санкции самой Европе совершенно не интересны, что они делаются в интересах Соединенных Штатов Америки, которые пытаются таким образом давить на Россию, но в результате разменные монеты становятся именно европейцами. Мы видим, что приближается зима, что с одной стороны, а с помощью турбины, что вот мы, может быть, вам ее не отдадим. Да, то есть вот как в фильме «Трое простоквашино», то есть вот турбина есть, но мы вам ее не отдадим. Это с одной стороны, потому что вот против вас все-таки есть санкции. А с другой стороны, мы видим, что и «Газпром», в общем-то, не очень торопится ее забрать. А, то есть как бы таким образом показывая Европе, что, ну, ребята, давайте, может быть, будем вести суверенную политику, что как бы все-таки эта вся ситуация, она прежде всего в ваших интересах, что не к США в данном случае придет зима, а зима придет к Европе, которая в холода останется без газа. То есть и давайте, может быть, уже подумайте, с кем сотрудничество для вас действительно будет выгодно, а не будет преследовать какие-то совершенно непонятные вещи. Да, то есть зачем Европе находиться на побегушках у США? На самом деле, если здраво посмотреть, это не очень-то и понятно. Вот мне кажется, что ситуация с турбиной, она должна стать, в общем-то, сигнальчиком.
Слушайте, ну прям такая переписка между Siemens Energy, между «Газпромом», и все это продолжается, и там нагнетается ситуация по поводу того, что зима близко, это прям цитата из довольно-таки известного сериала, да, не знаю, смотрели политики этот сериал или нет, но то, что зима близко, это нам и времена года подсказывают, да, и на самом деле действительно холода не за горами. Но, кстати, ранее глава немецкой же компании Siemens Energy Кристиан Брух сообщил, что турбину не отправляют в Российскую Федерацию, цитата, из-за незаинтересованности российской стороны. Вот так вот перекладывают с одной стороны на другую. Да? Говорят, что там «Газпром» не заинтересован. «Газпром» говорит, что у него другие причины. И на самом деле там он готов ее принять, но тут санкции мешают. То есть как долго эта ситуация может продолжаться?
Но мне кажется, что эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Россия на самом-то деле не получит сигнал от европейских элит о том, что они, в общем-то, готовы расстаться с подчиненным положением по отношению к США.
Угу. Ну, тогда не знаю, можно ли отнести Олафа Шольца к европейским элитам, и можно ли считать вот его смотр турбины такой вот, да, некой гарантией, что вот турбина в надлежащем состоянии, ее можно забирать, и Германия дает свое добро.
Ну, знаете, мне кажется, что надо тут посмотреть, какие решения будут приняты, потому что я говорю, что акт осмотра турбины сам по себе, по большому счету, не значит ровным счетом ничего. Мне кажется, что это какой-то внутренний пиар, не совсем нам понятный.
Ну, хорошо, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и к разговору вернемся.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
Вот мы о турбинах поговорили, о турбине, точнее, да, об одной турбине. Мы за этой ситуацией, естественно, наблюдаем. Тут может быть еще и довольно-таки длительная переписка, может быть довольно длительный диалог. Но а какую роль, вот если разговор об этом продолжить, какую роль вообще здесь играет Герхард Шрёдер? Тем более, что вот он и эту тему в том числе обсуждал с Владимиром Путиным.
Ну, мне кажется, что если разговор уже вышел на такой уровень, если турбину, вот что просто по большому счету устройство, машину обсуждают, в общем-то, на высшем уровне, по большому счету от него зависит все в этой ситуации, от того решения, которое, вот, может быть, даже было принято между ним и Путиным. Но это решение, опять же, понимаете, это история на самом-то деле совершенно не про турбину. И решение, которое могло быть принято в процессе их разговора, оно не столько про турбину, а сколько, в принципе, про взаимоотношения в европейской системе, про отношения между Россией и Германией. То есть, причем не только экономические, но и политические. То есть в зависимости от того, какие политические решения будут приниматься, причем достаточно серьезные, можно сказать, революционные, ну, от этого зависит вот эта вот вся ситуация с турбиной. Потому что я говорю, что эта история не про турбину вообще. Это история про изменение там сфер влияния в мире, про изменение, в принципе, всей системы международных отношений.
А могут ли при этом европейцы, но в частности немцы, да, вести какие-то параллельные договоры с кем-то, переговоры о том, чтобы поставки газа были не только из России? Потому что если все же это разговор не про турбину, а значит не про газ и не про его поставку российского газа конкретно по Северному потоку в Европу и в частности в Германию, то, ну, все-таки, да, давайте говорить о том, что зима-то близко и газ необходим. Может ли при этом вот Германия, вообще Евросоюз, Брюссель вести переговоры с кем-то еще?
Ну, знаете, безусловно. Естественно, что европейские элиты — это не есть какой-то, вот, знаете, монолит. И даже одни и те же лидеры время от времени делают совершенно разные заявления. Там лидеры колеблются, там элиты колеблются. То есть есть, видимо, много каких-то договоренностей с США, которые тоже влияют на ситуацию. То есть, безусловно, будут вестись параллельные переговоры, но тут надо понимать, что именно для населения альтернативы российскому газу нет, потому что, в общем-то, карманы, они не бесконечны, и удорожание газа, оно в любом случае в первую очередь бьет по населению. Да? А терпение населения, оно тоже не безгранично. Вот, то есть тут такая, на мой взгляд, ситуация. И параллельные договоры-то могут вестись, но это будет достаточно дорогой газ. И в любом случае, в отдаленной перспективе, я думаю, что маятник качнется в нашу сторону.
Давайте теперь поговорим о заявлениях главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он считает, и это цитата, что сугубо юридические причины лежат в основе того, что Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» конкретно к случаю Украины и России. Причем он на этом настаивает, чтобы Международный уголовный суд применил именно эту статью, но говорит о том, что сейчас не создается никакая альтернатива, да, собственно, и альтернативу в этом суде создавать никто не будет. И в статуте написано Международного уголовного суда, что одним из преступлений, за которые может судить, является агрессия. Это считает Дмитрий Кулеба. Почему сейчас этот вопрос вообще возник? Почему таким образом там Кулеба, МИД украинский хочет привлечь к себе внимание?
Ну, я думаю, что Кулеба, по большому счету, понимает, что победа России в специальной военной операции, она предрешена. То есть в любом случае Украина в этой ситуации, она либо просто прекратит свое существование как государство, либо же волевым решением России после взятия всей этой территории под военно-политический контроль будет оставлена некая очень маленькая территория. вот, которая, возможно, действительно, если будет нами принято такое решение, будет называться Украиной. Но как бы западные партнеры не продлевали агонию Киева, что бы ни поставлялось там, то, ну, как бы да, это доставляет определенное беспокойство нашим вооруженным силам, но это не решает ситуацию с этой кампанией вот как-то радикально. То есть наша победа предрешена. И Кулеба это понимает, то есть у человека начинает просыпаться здравый смысл, человек перестает нести вот тот бред, который украинские псевдоэлиты несли все эти годы, и говорит: да, похоже, все-таки назвать происходящее агрессией России, ну, немножко не получится. Потом мы же видим, сколько доказательств попадает, в том числе в европейские СМИ, относительно вот биологических лабораторий. То есть на этой территории был создан довольно жуткий анклав по разработке биологического оружия, направленного, ну, будем так все называть своими именами, но против России, кто является естественным оппонентом Соединенных Штатов Америки, которые, собственно говоря, из военного бюджета и содержали эти лаборатории. Главный оппонент – это Россия. Но, естественно, что одно только это само по себе давало нам моральное право начать специальную военную операцию. Уже не говоря о том, что нельзя данные разведки сбрасывать со счетов. А сейчас все озвучивают, что если бы мы не начали специальную военную операцию, то Украина, естественно, при поддержке западных партнеров, там те же наемники, те же поставки вооружений, начала бы наступление и на Донбасс, и на Крым, являющиеся де юре уже признанной российской территорией.
Да. По поводу, кстати, всевозможных нарушений, это и признает и правозащитная организация Amnesty International. В своем докладе они сообщают, что украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Будет ли это иметь какое-то значение, ну, в принципе, для международной общественности? Это первое. А второе, как думаете, вот подобного рода доклады, они дойдут до там европейских, американских обывателей, чтобы все-таки приходило понимание, чем на самом деле занимаются там те же националисты и ВСУ на Украине?
Ну, смотрите, благодаря истории с санкциями в мире начинает просыпаться здравый смысл. Ведь в отличие от эпохи Холодной войны, сейчас информация распространяется, ну, проще. Несмотря на беспрецедентную цензуру в американских и европейских СМИ, да, правда просачивается. И, в общем-то, уже и под влиянием этой информации, и под влиянием санкций, которые бьют по интересам просто вот обычного обывателя, населения, да, начинает просыпаться здравый смысл, и есть вещи, которые не видеть уже невозможно. В расположениях украинских боевиков были обнаружены целые методички, которые просто описывали, как эффективно использовать гражданское население в условиях городской войны. То есть вот как, значит, брать многоэтажку и делать из нее своего рода бутерброд, когда, значит, в подвале сидят гражданские, не просто сидят, потому что они туда спустились, а их оттуда не выпускают. Там чуть выше, там, допустим, стоит артиллерия, чуть выше там сидят снайпера и так далее и тому подобное. И кто-то еще, допустим, сидит на крыше. То есть вот такой вот слоеный пирог, слоеный бутерброд из военных и гражданских. Военных и гражданских, при этом гражданские, я подчеркну, удерживаются. То есть это к тому, что ситуация с использованием гражданского населения в качестве живого щита носила не единичный характер, это был не эксцесс исполнителя, это была совершенно системная ситуация, когда украинских боевиков просто обучали, как это делать. То есть это все делалось с разрешения и при полном, как бы, ну, собственно говоря, системном попустительстве центральной власти в Киеве. То есть такие вещи на самом-то деле игнорировать нельзя, ровно как и издевательство над гражданским населением, и многие другие подобные ситуации. То есть мы видим, что просто Киев не исходит ни из каких норм международного права. То есть, да, столько говорилось о том, что мы так хотим в Европу, но, в общем-то, нормы международного права, которые, ну, как нам всем кажется, являются такой священной коровой, из которой надо, в общем-то, исходить, и которой надо чуть ли не поклоняться. Киевом это все полностью игнорируется, происходит полное расчеловечивание и русского населения, и даже населения, в общем-то, по большому счету лояльного. То есть, понимаете, население, которое голосовало, возможно, за Зеленского, которое там кричало «Слава Украине!» и собирало копеечки на носочки атошникам все эти годы, да, оно тоже расчеловечивается и спокойно себе используется в качестве живого щита там, для каких-то провокаций, люди не выпускаются из зоны боевых действий. То есть происходят какие-то совершенно жуткие вещи.
Ну вот, кстати, по поводу жутких вещей, теперь-то мы уже можем говорить и знаем, что, в частности, Азов — это запрещенная в России террористическая организация. Так вот, я видел такой ролик, смонтированный, да, с людьми, которые там в Мариуполе и в ряде других освобожденных уже теперь населенных пунктов, да, брали у них такие небольшие интервью, и они рассказывали, что творили эти азовцы, каким образом, да, они удерживали людей, что именно они и как применяли, запугивали, и это уже становится таким, да, широким достоянием общественности. То есть это уже не только следователи разбирают, а это уже вот в открытом доступе появляются все больше и больше. Их, они и раньше были, но все больше и больше появляются таких роликов. И мне кажется, что вот это вот осознание, ну вот, может быть, вы не совсем согласитесь, но вот это осознание, потому что вот эти ролики, они переводятся и в том числе на английский, да, и если это просачивается где-то там в западных, там не только не в мейнстрим западных СМИ, а в западных социальных сетях, то у людей тоже приходит осознание, что происходит на самом деле и что это за такие вот националистические группировки, как вот эта террористическая, запрещенная в России организация Азов.
Ну да, безусловно, в эпоху социальных сетей, в эпоху интернета, вне зависимости от цензуры, какие-то вещи, они просачиваются. Мы знаем, что и освобожденные территории, там и Мариуполь, там и Херсон посещает много иностранных журналистов. Они записывают интервью с местными жителями. Это все сразу переводится, размещается в соцсетях, размещается на сайтах. Правда, ну, опять же, известно, что многие из этих сайтов подвергаются блокированию, но шило в мешке не утаишь. И когда количество такой информации переходит определенный критичный предел, уже нельзя игнорировать происходящее, нельзя игнорировать то, что творили даже ВСУ, а уже не говоря о том, что творил Азов и подобные ему организации, да, то есть просто такие, ну, не поддающиеся даже описанию издевательства над гражданским населением. Там наши военнослужащие обнаруживали совершенно жуткие вещи, да, которые не хотелось бы сейчас живописать. Но, в общем-то, они немножко нас отсылают к эпохе Великой Отечественной войне. А тогда я напомню, что особыми зверствами на этой территории отличались отнюдь не эсэсовцы и гестапо, особыми зверствами отличался как раз местный так называемый персонал. То есть, вот, например, молодую гвардию, над ними издевались, их убивали именно местные, то есть, возможно, что соседи этих молодых людей. Но вот националистические группировки стали достойными продолжателями вот своих учителей эпохи Великой Отечественной.
Теперь несколько минут уделим тому, какие очередные возникают желания, назовем так, хотелки у Зеленского. Он в интервью китайской газете сообщил, что у него есть желание провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином об украинском конфликте и призвал Китай повлиять на российскую спецоперацию. А захочет ли Си Цзиньпин вообще разговаривать с Зеленским, если ну, такой возможный диалог представится?
Ну, естественно, что Зеленский может хотеть разговаривать вообще с кем угодно, но что-то мне подсказывает, что Китай вряд ли захочет с ним общаться, да, Китаю, знаете, это совершенно не нужно. То есть Китай сделал свой выбор, а он стал полюсом мировой геополитики. То есть сейчас мы наблюдаем мощный совершенно антиглобалистский блок, в котором Россия является военным крылом, а Китай – политическим. Да? И сейчас общаться с Зеленским, чтобы выступить против России вот в этой ситуации, ну, вы знаете, это немножко такой театр абсурда. Просто Зеленским на самом-то деле овладело отчаяние, потому что он, идя на президентский пост, он думал, что это очередная роль, это такая игра. Вот. И развернувшаяся ситуация, она является для него просто шоком. Он надеялся на самом-то деле, что США и коллективный Запад в целом его действительно серьезно поддержат, что придут бодрые такие натовцы и поправят все, что произошло за эти 8 лет. Да, но натовцы не пришли, приходят какие-то наемники странные, которых довольно быстро утилизируют наши ВКС. Поставляется оружие, частично тоже утилизируемое нашими ВКС. Да, ну и в качестве жеста отчаяния, просто потому что, ну, этот человек в наркотическом...
В общем, диалога не будет. Да, мы просто, у нас новости сейчас, мы беседу завершаем. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева была на радио «Спутник».